Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Надежда Калинина. В эфире программа «Есть что сказать». И сегодня у нас есть возможность побеседовать с народным артистом России Николаем Петровичем Бурляевым. Здравствуйте, Николай Петрович.
Здравствуйте, Надежда.
Мы находимся в Екатеринбурге, городе, ставшем местом мученического подвига Николая II, его семьи, их верных слуг. А скажите, что для вас значат эти святые?
Так вышло по промыслу Божию, что мне пришлось прикоснуться к образу страстотерпца Николая, императора нашего, в фильме «Адмирал», где я исполнял эту роль.
Благодарю за доверие, Ваше Величество.
Примите это. Пусть образ многострадального Иова укрепит вас.
Благодарю.
У меня было свое отношение к этой личности и до того, как мне предложили. Я не знал, похож я, не похож. Я просто пришел попробоваться, оказалось, и через час уже из зеркала глядел портрет Николая. Отношение, поскольку я рос в тоталитарном обществе, в Советском Союзе, где о царях плохо говорили, мол, это Николашка кровавый, там, ну, всякую всячину. Поэтому я постепенно приближался к пониманию, что же такое для России образ страстотерпца, прошедшего крестный путь, знавшего, что он будет распят. Ему это объявляли духовные лица, что его ждет в 17-м году. Сейчас только что, перед тем, как приехать сюда в студию, я был в храме на крови. Признаюсь, что у меня было непростое отношение к тому, что уничтожили Ипатьевский дом, господин Ельцин, что там поставили храм. Но сейчас я с этим примирился. Знаете, когда я попал в храм и в этот предел церковный, где произошло распятие царской семьи, и вот эта атмосфера, я принял это. И это правильно, что теперь на этом месте, где пролили кровь наших святых, храм, через который мы можем помолиться за убиенных здесь и обратиться прямо к Господу Богу. Царь удивительный был. Неправду о нем говорят, что там безвольный, такой-сякой. Неправда. Именно при Николае Россия начала выходить на первые места в мире и при Столыпине. И по прогнозам, в 20 веке уже население должно было быть российское 600 миллионов человек. Не дали это сделать. Предали царя, предали все, почти все. Но Иудино предательство, оно часто в нашем мире, очень часто, и я с этим сталкиваюсь, с предательством. Понимаю, что враг рода человеческого работает. И вовсе предали Николая нашего, царя. Все. Тот же «Колчак», фильм, о котором мы делали, у меня сложное отношение к этой личности. Предал царя, которому клялся верности. Потом Временное правительство предал, которому тоже обещал поддержку. Потом объявил Антанте минные поля в Балтике, которые он сам закладывал, чтобы Антанта прошла. Потом подписал договор о том, что Западу отходит Украина, Прибалтика. Ну, все то, что сейчас у нас отняли. Предал венчанный брак. То есть кругом предательство. Есть версия о том, что он был тройной агент трех разведок. Очень все сложно, но сейчас речь не о нем, а о нем как об одном из тех, кто предал страстотерпца, который взошел на Голгофу. Удивительный был царь. И семьянин. И когда на экраны грозился выходить фильм «Матильда», И мы в общественный совет Минкультуры, а я заместитель председателя общественного совета Минкультуры России, пришло 20 тысяч подписей против показа этого фильма. Но его все-таки показали чиновники, безбожные чиновники Минкультуры, которые подписывали прокатное удостоверение, они этим кичились. А я атеист, ты говорил, тот, кто подписал прокатное удостоверение. А что мне фильм нравится? А то, что это провокация. И вот сейчас, когда я был в «Храме на крови», я вообще-то поминал этот фильм, когда я видел царскую семью всю в их чистоте и любви. И рядом где-то маячит эта провокация фильма «Матильда», это омерзительно. И я тогда думал, а подам ли я руку режиссеру этого фильма по фамилии «Учитель». И я понимал в храме, что я ему не подам руки при встрече теперь. Хотя мы с ним знакомы. В одном союзе кинематографистов России мы состоим.
Тема кино достаточно сложная, драматическая. Вот сейчас мы соприкоснулись с некоторыми моментами, но, тем не менее, вы являетесь президентом фестиваля православного кино «Золотой Витязь». В 92-м году, если я не ошибаюсь, первый раз он прошел. А расскажите, как тогда, в то непростое время, пришло понимание того, что нужно организовывать фестиваль, потому что кино-то в России было не в лучшем состоянии, а вы фестиваль целый организовали.
Вы правы, Надежда, 92-й год, то задумал я это в конце 91-го, полный развал. На Мосфильме, где раньше мы делали там по 80 фильмов в год, один фильм делается на Мосфильме, огромной фабрике. И этот фильм не со мной, я там не участвую. А на что жить? У меня тогда было трое детей, сейчас пятеро детей, но их надо кормить. И тогда я лежу и думаю, боже мой, а что делать? Этот артист повесился, этот ушел в дворники, этот занимается извозом. А ты что будешь делать? И тогда ночью пришла идея создать, попробовать собрать позитивные силы деятелей русского кинематографа. Поначалу я думал только о том, чтобы своих собрать. Для того, чтобы отважиться на это, я поехал в Троице-Сергиеву Лавру за благословением к отцу Науму, теперь уже можно об этом говорить, ныне покойному. Ехал без надежды, думал, как он мне даст это благословение? Кино сейчас омерзительно, открыли все щели для западного кино, американского, все этой пошлятины, она хлынула в нашу страну, это видят наши дети. Я к нему пришел, сказал о том, что вот я задумал и кинофорум «Золотой Витязь». Кстати, это название пришло в одну ночь. Все. И название, я искал образ, светлый образ, сильный, русский, духоподъемный. «Витязь», «Витязь» пришел мне в голову. Значит, ага, вот «Золотой Витязь». Дальше тут же пришел девиз форума «За нравственные идеалы, за возвышение души человека». Этот девиз сейчас практически стал краеугольным камнем указа президента Путина об основах государственной культурной политики. Там нет впрямую этого текста за нравственные идеалы, за возвышение души человека, но все там зиждется на позитивной традиционной культуре в этом указе. Вот так и появился «Золотой Витязь». И да, так вот я задал вопрос, и мне отец Наум мне вдруг говорит: «Попробуй, если не получится, уходи». Но все стало получаться, и удивлялись друзья, радовались, и недруги удивлялись, откуда, почему у него все получается, что у него есть деньги. Нет денег, как и на телеканале «Союз», нету денег. Все время в долг живем, так же, как вы. Но, однако, все получается. И мы росли и растем уже 27 лет. Создали кинофорум, театральный форум, литературный, музыкальный, форум боевых искусств, форум экологических фильмов, антитеррористических фильмов. Мы развиваемся. Нас остановит только уход из жизни.
По прошествии такого времени можно уже говорить о православном кино как о целом явлении. А какое его место в контексте мирового кино?
Можно-то сказать, что сейчас никакое, и можно сказать с уверенностью, что в советские времена оно было огромным, когда творили, основываясь на православных идеях, христианских идеях, такие даже партийные режиссеры, как Бондарчук, член партии, у него партбилет, а делал христианские фильмы. Шукшин, член партии. А какие фильмы? Тарковский, не член партии, но он делал христианские фильмы. Сейчас такого нет, потому что пришел рынок. Это чудовищно, то, что наше руководство, государство допустило передачу и культуры в рыночные отношения. Я об этом все вот 30 перестроечных лет я говорю на всех уровнях, министрам и так далее, что ну нельзя, надо культуру выводить из рынка. Культура и рынок – понятия несовместимые, у нас разные задачи. У культуры поднимать дух нации, просвещать, открывать великую Россию, чтобы передать это детям, а которые дальше будут жить в России. А у рынка делать деньги, они делаются на самом низменном. Вот на том, на чем поспекулировал кинорежиссер-учитель в фильме «Матильда».
Говоря уже о советском кино, немножечко затронули мы эту тему. А как получилось, что действительно в атеистическом государстве создавали практически православные фильмы?
Потому что руководство государства украло все христианские идеи, все заповеди у Христа. Не убий, не укради, чти отца и мать, не выжелай жены ближнего. И это все закладывалось в кино, театре. И не давали делать фильмы с вот так называемым современным подходом, с адюльтером, с патологией, с голубизной, с тем, всем. Не давали. А сейчас все дают. Причем деньги дает государство, гигантские деньги на все это дает. Мы анализировали, общественный совет, работу фонда кино. Они отчитывались и перед нами, и отчитываясь, то директор этого фонда, обаятельный Антон Малышев, очень быстро отчитался за 5 минут, что все хорошо, что они 7 лет работают, сделали 150 фильмов за 7 лет, что уже отвоевали 18% у Америки в нашем российском кинопрокате, ставшем отделением американского кинопроката. Уже мы отвоевали какой-то сегмент, и уже деньги потекли. Какие деньги? Кому потекли? Продюсерам, прокатчикам. Я тогда задал вопрос, у меня был главный доклад, 20 минут он длился, я говорю, вы говорите, 7 лет живете, создали 150 фильмов, а чем мы можем гордиться? Я лично профессионал и кино, занимающийся кино профессионально, как кинодраматург, режиссер, актер, продюсер, я могу назвать 5-7 фильмов, за которые не стыдно. Все прочее, я говорю, это, как говорил Иван Ильин, доходный промысел. Эффектная пустота. Вы занимаетесь понижением духовного уровня народа. На что мне ответили работники фонда кино. Ну, мол, вы не понимаете, общественный совет, ведь такую задачу перед нами поставило правительство Российской Федерации, чтобы мы делали кассовые коммерческие фильмы. Во-первых, все эти фильмы не окупаются. Окупилось из 150, ну, где-то 10 фильмов. Все остальное это провал. Ну, я тут же ответил, что ну, и в правительстве Российской Федерации тоже не боги сидят, а грешные люди. Но я думаю, что ни один государственный деятель настоящий не заставит делать деньги на том, что понижает духовный уровень народа. Ответа от них на это не было. Они пока продолжают эту работу.
Прямо у вас битва такая у вашего золотого витязя идет.
Еще Гоголь говорил, в 19 веке, в середине, такую фразу. Сейчас идет бой, самый главный бой, бой за душу человека. И мы ведем этот бой там, в Москве. Они на равных бой. Чиновники, они, как правило, 90% чиновников Минкультуры, а я их вижу, вот сейчас вот последние 4 года я там, в этом общественном совете, я их вижу. На 90% они никакого отношения к культуре не имеют. И не потому, что они не деятели культуры, это так. Но у них сердце чиновников, а не художников. Они не понимают, что такое творение подлинное, а где ложь. Так называемая современная культура. Кстати, Иван Крамской, а вот это вот понятие, и я обращаюсь ко всем зрителям, чиновникам, будьте бдительны, поскольку понятие «современная культура», через которую нам внедряют дьявола, это очень опасное понятие. Так вот, художник Иван Крамской говорил так. Нет такого понятия «современная культура», «искусство». Искусство оно или есть, или его нет. И вот все эти черные квадраты, параллелепипеды, этот ужас бездарных художников, которые не владеют кистью, это не современное искусство. Это работа дьявола по разрушению гармонии мира.
Не только российские киноработы представлены на фестивале «Золотой Витязь», международный же фестиваль. По-моему, 28 стран, если я не ошибаюсь, на прошлом фестивале.
На прошлом, да, а за вот эти 27 лет у нас побывало до 60 стран мира. И, кстати, часто далекие от нас по менталитету, по верованиям. Иран, Китай, Япония, Израиль, Австралия. Америку крайне редко мы приглашаем. Дважды приглашали фильмы одного режиссера, Мела Гибсона, «Страсти Христовы», и его последний фильм по законам совести. 60 стран.
Получается, в таких разных странах тоже есть православное кино?
Вы знаете, есть, как говорил Иван Ильин, и когда я открыл очень широко двери для всего мира на мой православный кинофестиваль «Золотой Витязь», то мне наши вновь крестившиеся, значит, коллеги, неофиты, они мне говорили: ну почему вы всех приглашаете? У вас тут и арабы, и все. А я привел тогда слова Ивана Ильина, который говорил: каждый художник в своем творчестве устремлен к совершенству, ввысь. И это его приводит к престолу Господню. И потому каждый художник, истинный художник, делает дело религиозное, независимо от того, что сам он об этом думает или какой конфессии принадлежит. И иногда, кстати, у меня в каждом жюри обязательно батюшка сидит с крестом, потому что присутствие духовного лица с крестом, оно уже влияет на всех членов жюри. Они уже обучаются судить и мерить все мерою Христа. Это так важно. Так вот, один батюшка, член жюри, мне говорит: ой, посмотрел фильм, иранский фильм. Да он же более христианский, чем вот у нас тут делают подделки, так сказать, пытаясь сделать что-то христианское. Вот так.
Очень интересно. Самой захотелось посмотреть этот иранский фильм.
Мы покажем на Союзе наши фильмы. Обязательно сделаем подарок Союзу.
Сейчас хотелось бы перейти к вашей работе как актера. Вы снимались в очень известных фильмах. Я думаю, что зрители помнят и любят. Я сейчас даже не буду перечислять названия. Но скажите, над какой картиной вам было работать сложнее всего? Потому что ваши роли, они очень эмоциональные, очень драматические, требующие большой затраты. Вы играете всегда очень глубоких людей, как мне кажется.
Фильмов много уже сделано, правда, последние 20 лет после роли Йошуа Ганоцри в фильме «Мастер и Маргарита» я отказываюсь от участия в этом омерзительном рыночном кино- и телепроцессе. Он меня просто шокирует, то, что я вижу по всем каналам, пошлятина, все эти сериалы бездарные абсолютно, с плохой драматургией, с плохой режиссурой, с плохими актерами. Идет падение сейчас, страшное падение, но этого не понимают ни там, ни те, кто этим занимается, потому что они все ради бизнеса этим занимаются. Так вот, из этих 70 фильмов, в которых я участвовал, то, что я делал, я обычно... Ну, все интересно, каждая работа, она требует подключения к каким-то высшим энергиям и быть проводником в каждой роли чего-то высшего. Вот. Но самые трудные физические работы – это в фильмах нашего великого режиссера Андрея Тарковского. Это самые трудные были работы в Ивановом детстве, когда приходилось мне, 14-летнему мальчику, осенью ползать в Днепре, в одежде полной, в ноябре месяце, холод, актеры все заболевали, в болотах.
Как же это, Ваня, а?
Ты что думаешь, у меня больше других дел нет, как за тобой по грязи гоняться?
А вас и не просили за мной гоняться.
А ну, разговаривай как следует, вник. Ишь, ты к партизанам захотел. А ну, марш в машину. Больше ты никуда не пойдешь.
Пойду.
Или в Андрее Рублеве. Осенью, поздней осенью, когда уже снег чуть ли не падает под бронзбойтами, идти по обрыву и падать с этого обрыва и разбиваться в кровь. Это все трудно, но как интересно, упоительно. Рядом Тарковский, любимый мой режиссер, учитель. Ну, а так я бы выделил все-таки работы в авторском фильме моем «Лермонтов», который мы покажем, отрывки из которого на нашем телеканале, я вам открываю заранее, 15 октября, день рождения Лермонтова, и я уже подготовил программу в своей авторской программе «Культура» с Николаем Бурляевым, рассказ о Лермонтове. Там будут отрывки из фильма «Лермонтов». Это фильм судьбы моей. Дальше я очень люблю военно-полевой роман. Фильм замечательный. А далее вот фильмы, да, «Игрок» по роману Достоевского. Очень люблю эту работу. Дальше «Иваново детство» Андрея Рублева. Вот в таком порядке я бы их расположил по значимости для меня.
Вы уже сказали про военно-полевой роман. Это моя любимая ваша роль в этом фильме Тодоровского. Фильм кажется, на первый взгляд, немного печальным, потому что неустроенность людей после войны, их загубленная войной молодость. Но в то же время ощущение светлое, теплое и какое-то вот приятное. Как так получилось, что говорят о грустном, но в итоге грустно не становится?
Ну, во-первых, это жанр трагикомедии. Это очень редкий жанр, чаплиновский такой жанр. И кинорежиссеру удалось здесь все, потому что Петр Тодоровский сам такой, как его герой Саша Нетужилин, которого я играю. Он бы сам должен это играть, потому что это авторский фильм. Он рассказывает реальную историю из жизни своей. Он участник Отечественной войны. Он видел эту женщину как комбата ППЖ, как говорили походно-полковная жена полковая. Вот. И он ее видел, он был юный тогда в окопе, солдатик, видел эту женщину удивительную, и он ее полюбил взглядом там, но он к ней даже не приблизился там. А потом он ее увидел реально в 48-м году после войны около ЦУМа в Москве, она, уже опустившись на дно, торгует пирожками, это все реально.
Бери, пока не остыли.
Мороженое!
Но он к ней и не подошел там, у ЦУМа. Но как драматург он подумал, а что бы было, если бы я к ней подошел? И создал удивительный сценарий. Получилось так светло, потому что он сам такой человек был.
Удивительное трио у вас такое. Вы втроем работаете, три главных героя. Насколько легко вы находили общий язык на этой картине с Андрейченко, Чуриковой?
Абсолютно легко, потому что уважали друг друга и все понимали, какую нам основу драматургическую преподнес Тодоровский. Наташа Андрейченко плакала у меня на плече, что она плохо играет. Вот я плохо играю. Она тогда только родила и ездила с площадки от ЦУМа кормить. И обратно в кадр, и сидит, плачет. Ой, я плохо играю, потому что понимает, какую ей роль женскую дали. Инна Чурикова – великая русская актриса. И я давно мечтал с ней поиграть где-то вместе. Вот. И у нас был полный контакт. Все мы понимали, что это будет что-то интересное. А я, кстати, говорил Тодоровскому, он очень нервничал. Это авторский фильм, он очень переживал. Утром я вижу, как он нервничает, и я к нему подходил и говорил. Брал его за руку и говорил, это будет потрясающий фильм. Он мне говорит, что вы, плюньте. Но потом я ему на следующее утро опять говорю, это будет потрясающий фильм. И потом я вижу, он уже сам ко мне подходит и ждет, чтобы я ему это сказал, чтобы дальше работать.
Тодоровский, я думаю, уже признанный гений классики, и вы, классики кино, и вы работали с гениями. А как с ними работать, это ведь, наверное, не всегда легко. Это ведь, наверное, бывает и сложно, потому что противоречивый характер, вот это вот волнение, переживание, получится картина, нет?
Ну, у Тодоровского в военно-полевом романе у меня не было сомнений, что получится. Во-первых, над сценарием я плакал, когда читал. И я отодвинул все свои работы, и я сказал, я буду это сейчас делать, потому что это мое. С ним было легко работать. Уважительно, мы на «вы», уважение. И с Тарковским трудно было, но я его любил, всегда любил. И сейчас я его люблю, молюсь о нем. И утром, и вечером всегда об Андрее я молюсь. С ним было трудно, потому что он был жесткий человек. И сам от этого страдал. Как он говорил в фильме итальянском. Значит, это я увидел, когда Андрей уже ушел из жизни. он там бродит около реки и что-то рассказывает, исповедь. И он там говорит то, что я хотел бы от него услышать. Он мне говорит: у меня есть одно отрицательное качество, это нетерпимость, от которого и я страдаю, и окружающие. У него это было. И с ним было трудно, поскольку на Рублеве, значит, после Иваново детства проходит год-полтора, я думал, Андрей меня забыл, все, вдруг звонок с Мосфильма. Андрей Арсеньевич Тарковский написал для вас роль в новом фильме «Андрей Рублев». Ой, какое счастье! Мне принесли сценарий «Андрей Рублев», я его читаю, роль Фомы, ученика Андрея Рублева. Читаю, ну, что он там ходит, как бледная тень, Фома? Ну, вообще, текста нет, играть там мне нечего. Я уже артист, у меня уже где-то там 10 ролей, уже все, я уже понимаю, что... А что я здесь буду делать? Просто за Андреем Рублевым ходить? Кисти мыть? В унынии прочитал, до конца дохожу, и новелла последняя, «Колокол». Из первых страниц Бориска. И я начал видеть в этой роли себя. Читаю и думаю, это мое. Прихожу на пробы Андрея Рублева, одели в ученика Андрея Рублева Фому. Чистенькие одежды, шапочка. Без охоты попробовался. Вот окончилась проба, я подхожу к Тарковскому, говорю: Андрей, попробуй меня, пожалуйста, на Бориску. Он говорит: нет, 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 нет. Он вот так все время делал. Нет, ты еще мал для этой роли. Я эту роль делал для поэта Чудакова, ему уже 30 лет. А я говорю: ну, попробуй. Говорит: да нет же, говорит, я уже ему обещал. Ну, я же для тебя написал, Бори, этого самого, Фому. Да что, ты не хочешь, что ли? Отказываешься? Ну, как я мог отказаться? Да я бы любое играл. Я начал через оператора, чтобы тот поговорил, через Саву, это Ямщикова, консультант фильма. И Сава поспорил с Андреем Тарковским на ящик шампанского. Говорит: поспорим, что ты все равно Колю возьмешь, а ну Бориску. Он говорит: да нет, 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 Коля уже, значит, ты зазвездился уже, играет уже все. Ну, нет. Ну, спорим. Они поспорили на ящик шампанского. Но если поспорили, надо, значит, как-то спор разрешить. И он мне сделал пробу. И на пробе, когда меня одели в эти рваные одежды, еще Андрей рвал тут на мне рубашку, говорил, вот так вот, вот он здесь рвал. Вот. И я вижу, что он уже начинает работать со мной. Что он ко мне подходит, что-то говорит мне на ухо, как прежде на Ивановом детстве. И он меня утвердил.
Давайте я вам колокол отолью, а?
Ты что, парень, очумел?
Князю возьми, а! Да не, правда, я же вам все очень здорово сделаю. Да все, все равно же никого больше не найдете, все же перемерли. Лучше меня-то не найдете.
А ну, проваливай!
Ну и ладно, вам же хуже. Я секрет колокольный знаю. Знаю, да не скажу.
Чего говоришь?
Секрет знаю.
Вы работали и актером, и режиссером. Про фильм «Лермонтов» мы тоже поговорили. Немножко задели его чуть-чуть. И сейчас тоже занимаетесь кино. В принципе, вся ваша жизнь связана с кино. А как вам кажется, в чем глобальная миссия киноискусства?
Глобальная миссия в девизе кинофорума «Золотой Витязь» – за нравственные идеалы, за возвышение души человека. Любое искусство, и тем более кино, оно должно возвышать душу человека на более высокий духовный уровень. На кинофоруме «Золотой Витязь» мы говорим так, что, в принципе, вот этот экран, киноэкран, телевизионный экран, это должно быть, в принципе, иконой. Икона помогает нам выйти в Божий мир, туда, в горний мир. Икона помогает, мы через нее выходим к Богородице, к Николаю Чудотворцу, к Сергию Радонежскому, через икону мы настраиваемся на них, и они нас слышат. Так вот, кино должно быть иконой, но оно пока не является таковым, и увижу ли я при жизни то, что кинематограф очищается, у меня большие сомнения. Но мы работаем для этого.
Я думаю, такие же задачи быть проводником. И у вашей программы «Культура», которая сейчас выходит на телеканале «Союз», вы являетесь и автором, и ведущим программы. Расскажите, как проходит работа, как вы подбираете темы?
Хорошо, мы об этом первый раз сейчас будем ведь договорить, я буду говорить. Это программа новая по благословению патриарха Кирилла. Она появилась. Я у него попросил это благословение, благословить и вести программу о культуре. Он меня благословил. Делаем мы это нашим пожертвованием телеканалу «Союз» бесплатно для «Союза». И именно так должны работать все христиане. Бесплатно. Как говорится, даром получил, даром отдавай. Работают над ней очень талантливые люди. За камерой стоят лауреаты государственной премии, которые все понимают про картинку, про все. Все с трепетом относятся к каждой программе. И мы очень рады. Вот сейчас я приехал в Екатеринбург, в наш центр «Союза» и телеканала. И я узнал, что вам эта программа пришлась по сердцу. И мы этому очень рады. И обещаю вам дальше работать еще интереснее.
Спасибо вам большое, Николай Петрович, за эту встречу и за интересную беседу. Уважаемые телезрители, программа «Есть что сказать» подошла к концу. До новых встреч в эфире телеканала «Союз».